Но пока что надо было искать работу. К счастью, кто-то из соседей сказал бабушке, что на заводе боеприпасов при арсенале требуются женщины, причем предпочтение будет отдаваться женам мобилизованных, особенно если у них на иждивении дети, так что, если повезет, она получит возможность работать по 10 часов в день, сортируя картонные гильзы по цвету и размеру, сможет приносить бабушке деньги и кормить детей, пока немцы не будут наказаны и не вернется Андрей. Она ничего не слыхала о существовании русского фронта, да и не знала, что такое фронт. Не подозревала о том, что война идет на Балканах и на Ближнем Востоке, по всей планете. Все происходило только во Франции, куда немцы ворвались без предупреждения и начали убивать детей. Все и вправду происходило там, куда были посланы в спешном порядке африканские части, и среди них Кормери, в загадочном месте, о котором все говорили, на Марне. Их перебрасывали так срочно, что даже не успели достать касок, а поскольку солнце там не такое горячее, чтобы быстро выжечь все краски, то алжирские солдаты, арабы и французы в ярких кричащих формах и соломенных шляпах, эдакие красно-синие мишени, заметные за сотни метров, шли сотнями под огонь и сотнями погибали, удобряя своими телами узкую полоску земли, где на протяжении 4 лет люди со всего мира, забившись в тесные, полные жидкой грязи берлоги, цеплялись за каждый метр, а небо над ними ощетинивалось осветительными ракетами и рвущимися снарядами под грохот артиллерийских обстрелов, возвещавших бессмысленные атаки. Но поначалу не было даже этих берлог. Африканские части просто таяли под огнем, как размалеванные восковые куклы, и во всех уголках Алжира рождались тысячи сирот, арабов и французов, дочерей и сыновей, которым предстояло учиться жить без наставников и без наследства. Прошло всего несколько недель, и вот воскресным утром, когда Люси и Кормери и ее мать сидели на низких стульях посреди узкой площадки своего второго и последнего этажа, между лестницей и уборными, двумя тесными кабинками с круглой дырой в кирпичной кладке, которые без конца чистили криозолом, но они не переставали от этого вонять, и перебирали чечевицу при слабом уличном свете, падавшем из фрамуги над лестницей, а младенец, лежа в бельевой корзине, сосал обслюнявленную морковку. В пролете появился скорбный, хорошо одетый господин с каким-то конвертом в руке. Удивленные женщины отставили в сторону тарелки с чечевицей, которую брали горстями из большой кастрюли, стоявшей между ними, и вытерли руки. Но господин, остановившись на предпоследней ступеньке, сказал, чтобы они не вставали, и выразил желание видеть мадам Кормери. «Вот она», — сказала бабушка, — «я ее мать». Тогда господин сообщил, что он мэр, и принес печальное известие о том, что ее муж пал смертью храбрых, и что Франция оплакивает его и гордится им. Люси Кормери не расслышала. Она встала и почтительно протянула ему руку, а бабушка отшатнулась и прижала ладонь ко рту, повторяя по-испански: «О, Господи!» Мэр тогда задержал руку Люси в своей, потом еще раз пожал ее обеими руками, пробормотал слова соболезнования, вручил конверт, повернулся и тяжелым шагом начал спускаться. — Что он сказал? — спросила Люси. — Андрей погиб. Его убили. Люси смотрела на конверт, не вскрывая его. Ни она, ни мать читать не умели. Она вертела его в руке, без слез, не говоря ни слова, не в силах представить себе ту далекую смерть, где-то в глубине неведомой ночи.